У ефіры радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Бушляков. Добрый вечер. Путін нагадаў Сідорскаму, што Беларусь карыстаецца самымі льготнымі цэнамі на расійскія энерганосьбіты. Лукашэнка загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Белпошта не збіраецца вяртаць у каталогі незалежныя выданні. Гэтыя тэмы пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. У Стакгольме абвешчаны імёны лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне фізікі. Імі сталі навуковец кітайскага паходжання Чарльз Кава, у якога падвойнае амерыканска-брытанскае грамадзянства, а таксама амерыканец Джордж Сміт і Уілард Бойл, які мае падвойнае канадска-амерыканскае грамадзянства. Кава узнагароджаны за дасягненні ў сферы оптыка-валаконнай сувязі, а Сміт і Бойл за вынаходніцтва паўправадніковых аптычных схемаў, якія сярод іншага выкарыстоўваюць у лічбавых фотоапаратах. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Ян Келі заявіў, што Вашынгтон па-ранейшаму чакае ад Паўночнай Карэі падтрымкі ў працэсе поўнага вызвалення карэйскай паўвыспы ад ядзернай зброі. Так амерыканскі дыпламат пракаментаваў заяву лідара КНДР Кім Чен Іра аб тым, што Паўночная Карэя жадае вярнуцца да перамоваў з шасцю краінамі аб сваёй ядзернай праграме, але толькі ў тым выпадку, калі запланаваныя яе асобныя перамовы са Злучанымі Штатамі будуць паспяховыя. Нядаўнія перамовы ў Жэнэве па ядзернай праграме Ірану нельга назваць паспяховымі ў поўнай меры. Так уважаюць дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон і кіраўнік Пентагона Роберт Гейтс. Пры гэтым у інтэрв'ю CNN Клінтон адзначыла, што ЗША па-ранейшаму не выключаюць увядзення супраць Ірану санкцыяў, калі ён не спыніць узбагачэння урану. У Пакістане па-ранейшаму зачыненыя ўсе офісы ААН пасля таго, як у панядзелак смяротнік падарваў сябе ў прадстаўніцтве сусветнай харчовай праграмы ў Ісламабадзе. Прадстаўнік арганізацыі заявіў, што яе кіраўніцтва цяпер абмяркоўвае захады бяспекі з нагоды тэракту, ахвярамі якое сталі 5 супрацоўнікаў місіі. Аўстралія, першая сярод дзяржаў у вялікай дваццаткі, узняла стаўку рэфінансавання з моманту пачатку сусветнага фінансавага крызісу. Рэзервовы банк краіны на паседжанні ў аўторак вырашыў падвысіць стаўку самага нізкага за апошнія 50 гадоў узроўню да 3,25%. Аўстралія адзіная з ліку развітых эканомік свету змагла пазбегчы наступстваў глабальнай рэцэсіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас в інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Юрай Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сёння ў Маскве адбылася сустрэча прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі, а перад ёю ў Менску з'явіліся супярэчлівыя заявы адносна прэзідэнцкага ўказу аб падпісанні пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. З Менску Алесь Дашчынскі.
Найбольш важную інфармацыю агучыў сёння ў Менску старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы платы прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. Ён заявіў, што Александр Лукашэнка сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ДКБ. Але ў прэзідэнцкай прэсавай службе сказалі, што гэтага указу не бачылі. Кіраўнік прэс-службы Павел Лёгкі адзначыў:
далеко не все документы, подписанные главой государства, идут, естественно, через пресс-службу президента. Тем более документы, касающиеся силового блока, обороны и так далее. Но на пресс-конференции президент сказал о том, что все необходимые внутригосударственные процедуры, которые должны были быть проведены, они проведены. Прохождение внутригосударственных процедур подразумевает в том числе и подписание соответствующего указа.
У секретариата АДКБ корреспонденту «Свободы» заявили, что не бачили этого указу, бо он мае внутридержавное значение и надае право некай асобе падпісаць дамову аб КСАР. Начальнік арганізацыйна-пратакольнага аддзелу ДКБ Александр Кузнецов заявіў:
мы это прочитали об этом в интернете. Это документ для внутреннего использования в стране. Он к нам не засылается никогда. Нам не поступало никаких заявок, где и когда собирается белорусская сторона подписывать документы по КСОР. Официально они должны к нам обратиться или что-то прислать, но ничего не присылали еще.
Встреча премьер-министра у Беларуси и России в Москве началась у другой половины дня, фактично на завершение працованного дня. Владимир Путин, принимающий Сергея Сидорского, отзначил, что российский импорт у Беларусь поменьшился, а белорусский у России крыху подрос. Так само российский премьер еще раз вернул увагу на то, что Беларусь притягивает користаться с самыми льготными у СНД, да и у свете ценами на энергоносбиты. Поводле премьера Путина, по газу Беларусь мае самые танные тарифы и цены, а по нафте понижена мыта, что дает мощность белорусским предприемствам быть цалком загруженными и робить довольно великий объем экспорту, который приносит значные доходы у твердой валюте у белорусский бюджет. Так само Владимир Путин отзначил, что Беларусь является одним из самых буйных поставщиков целого шерегу товаров, сярод яких мясо и молоко. Так само Россия приравнала белорусских поставщиков с российскими при ажыццяўленні дзяржзакупак. Акрамя гэтага, Владимир Путин поведомил, что у снежня отбудется поседжанне вышэйшага дзярсавету союзной державы Беларуси и России. Сергей Сидорский отзначил, что хотел бы абмеркаваць шэраг пытанняў, звязаных с поставками нафты у Беларусь. Ён отзначил, что товаразворот с Россией за 8 месяцев этого года упал до показчика 2005 года. Ён лічыць галоўным пытанням стварэнне пляну сумесных дзеянняў па пераадоленні ўсясветнага крызісу. Таксама спадар Сідорскі прапанаваў абмеркаваць шэраг пытанняў адносна магчымасці павелічэння товаразвароту ў наступныя 3 месяцы гэтага года.
Алесь Дашчынский про сегодняшнюю сустречу в Москве премьер-министров Беларуси и России Сергея Сидорского и Владимира Путина. З'являются первые комментарии до этой сустречи. Наш корреспондент Владимир Глот погутарил с московским политологом Андреем Суздальцевым.
Московский политолог Андрей Суздальцев заявляет, что миссия белорусского премьера от самого початку не имела успеха.
Потому что нечего предложить. Он приехал только просить.
Спадар Суздальцев говорит, что кроме газового, сегодня премьеры разглядели еще несколько важных питаний.
Во-первых, никто, конечно, серьезно не воспринимает отказ Лукашенко.
По-перше, никто, конечно, всерьез не воспринимает отмову Лукашенко до пошнего траншу кредита. Натурально ни от чего он не отмовлялся. Далее, питання про пролонгацію умови коштів на газ з 2009 года на 2010. А так само питання, зв'язане з розгрузкою білоруських складов, то бок кредитування білоруського експорту на російський ринок. І усі гэтыя питання лёсавызначальныя для білоруської економіки. Але ж узамен пропонувати нема чого. Раней выратовывал союзный проект, мовляв, будуем союзную державу, а тому допомагайте. А теперь что будуем? Евразвяз, усходнее партнерство. Ну так тогда нехай Саакашвили допомагает, альбо Варшава. Андрей Суздальцев говорит, что Владимир Путин ранее николи так жорстко, как сегодня, не казал, что белорусский бюджет наполняется за кошт самых танных коштов на российские энергоносбиты. Российский премьер сегодня дал ясно зразуметь, что так далее протягиваться не может, подкреслил московский политолог.
С московским политологом Андреем Суздальцевым гутарил наш корреспондент Владимир Глот. Перед сегодняшней сустречей премьер-министров Беларуси и России у Менску заявились суперечливые заявы относно президентского указу о подписании погоднения про створение коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Политолог Андрей Федоров лічит, что Минск при этом подписании соступил удробным, але покинул невырешенным больше истотное питание.
Это было довольно чаканым. На конт АДКБ в Беларуси с партнерами никаких разыходжений на этот час не было. А то, что отбылось, это было связано с глубоковыми российско-белорусскими отношениями, в первую очередь, многочасной молочной войной, так званой. Ну, а покольки больше-меньше это питание вырашилось, так теперь не засталось никаких аргументов, как это не робить, тем больше, что это дозволяет робить выгляд, что вот мы идем на сустрач. Ну, как бы отдаем этот пункт. А больше истотный, на мой погляд, это признание незалежности Абхазии и Полдневой Осетии, он остается в подвешенном стане, але демонстрация такой лояльности полная все же имела место.
Думка политолога Андрея Федорова.
Чому Лукашенко погодился подписать погоднение об створении силы хуткого реагирования АДКБ? Ці означає гэта, што беларускія салдаты будуць ваяваць за межамі краіны. Якое значэнне гэтае рашэнне Мінску мае для расійскай палітыкі? Як яно адаб'ецца на адносінах Беларусі з Еўразвязам у межах праграмы ўсходняга партнёрства? Гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і аглядальнік рускай службы нашага радыё Андрэй Шары.
«Экспертыза свабоды» у нас пазней, приблізна хвілінаў праз 25. У часе сустрэчы Александры Лукашэнкі з старшынём Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леанідам Козікам прагучала абяцанне ўвесці доўгатэрміновыя ці бестэрміновыя кантракты для найманых работнікаў. Такая мера прапануецца як заахвочванне за добрасумленную працу і актыўны ўдзел у жыцці калектыву. Як да магчымай рэвізіі кантрактнай сістэмы ставяцца лідары прафсаюзнага руху? Ігар Карней.
Лідар галоўнай дзяржаўнай прафсаюзнай арганізацыі Леанід Козік не сумняваецца ў неабходнасці захавання кантрактнай сістэмы і дапускае толькі яе касметычныя карэктывы. Па яго словах, цяпер у Беларусі блізу 30% кантрактаў заключаюцца на трохгадовы тэрмін, 35% да 5 гадоў. Астатнія кантракты – так званая кароткатэрміновая.
Такая форма существует во всём мире. Но глава САД сказала, а почему вы не идёте дальше? Там, где человек работает добросовестно, не нарушает производственной трудовой дисциплины, активно участвует в жизни коллектива, надо на его усмотрение предоставить ему или работать дальше на контракте, или перейти на бессрочный трудовой договор. Конечно, это решение будет на пользу как поощрение для достойного труда.
Один из лидеров незалежного профсоюзного руху Александр Бухвостов перекананы, что теперь працовные намертво провязанные контрактами до своих местов и рызыкуют быть звольненными за любую провинность. А бестерміновый контракт увогуле робіць людей невольников.
Решение может быть только одно. Ее надо отменять, как позорную систему, унижающую человеческое достоинство. А то, что они хотят сделать, это примерно выглядит так. Если ты стал полностью рабом, вел себя хорошо, слушался хозяина, тебя как загнанную лошадь гоняли, вот тогда мы продлим твой контракт, то есть ты станешь постоянным рабом. А так мы тебя еще держим, потому что мы всегда можем от тебя избавиться.
Ці будуць заахвочвацца працоўныя за актыўны ўдзел у жыцці незалежных прафсаюзаў. Вось меркаванне на гэты конт кіраўніка Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука.
Гэта якраз той выпадак, што ніякіх шанцаў ён не мае на тое, каб з ім прадоўжылі кантракт. Тое, што зараз адбываецца, гэта нават горш, чым было да гэтага часу. Поўны суб'ектывізм і, канешне, яскравая палітычная акцыя, якая скіраваная на то, каб яшчэ больш маніпуляваць людзьмі. Спроба ўдасканаліць сістэму кароткатэрміновых контрактов, то же самое, что спроба удосконалить гильотину, якая непослухмяных карае, послухмяных милуе, спроба удосконалить пригонное право. Пригонное право и гильотину можно только одним чином удосконалить, взять и полностью отменить. И другого просто быть не может.
Старшиня Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадь Феодынич звертая увагу на то, что в процессе меркованной ревизии официальные профсоюзы апелюют до международного досвіду. Однако, на его думку, ничего супольного с замежной практикой белорусская контрактная система не мая.
Декорация, не больше того. Никаких посылок до замежа тут не может быть. У замежа там почасовая оплата в контракте указана, за какую працу, сколько кто отримает. И никаких годовых контрактов им речи не может быть. Более того, зараз некие наймальники в связи с тем, что тяжкое становище финансовое, начнут заключать контракты на 3 года. И люди, которые могут вместить лепшую працу, лепший заработок, не могут звольниться. Безумовно, контракт есть и застоит этой удавкой для працовного человека. И это все, что Козик говорит, напередодні дня усемирно за добрую працу дяст не больше, как спустить пары, показать то, что федерация с владами працует и что из этого отримовывается.
Старшиня Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадь Феодынич. У сераду о 16:30 у Менским парку 50-годзе Кастрычніка под лозунгом «За годную працу» незалежные профсоюзы проведут дозволенный столичными уладами митинг. Импреза примеркованная до Усесветного дня працы, обвещенного за инициативы Международной федерации профсоюзов. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз наше пытанне. Ці ведаете вы про выпадки звольнения людей с працы с допомогою контрактной системы? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Я работал в Гомельской тубольнице, и моего напарника, ему просто не продлили контракт за то, что он просто не понравился заведующий. А контракт чем удобен, я считаю, государству, ну, от человека легче избавиться. Причем начальник не должен вам говорить именно за чего он не продлевает контракт. То есть он просто не продлевает и все.
Было у знакомого такое случай, что мы его уволили с работы из-за того, что он был судим. Когда узнали об этом, его уволили. Заключили контракт, соответственно, с ними, и сразу его потом уволили. И не хотели еще деньги уплатить.
Я работаю на заводе «Лития Нормалия», тоже по контракту. У меня еще остался год, но там неизвестно, могут тоже прорвать. Переживаю.
Директору не понравился, но компания большая. Ну, не меня, там, друга его уволили. Он опоздал на работу, контракт был на год заключенный, и до истечения срока контракта его уволили.
Сейчас, если кончился контракт, сейчас у нас по усмотрению администрации. Кому подписываете, кому не подписываете. В основном вот молодежи почему-то они не продлевают. В основном уходит молодежь. Пенсионерам всем они оставляют контракт и подписывают. Директор у нас сейчас пенсионер сам, так может, поэтому.
Есть условия расторжения контракта. Их существует 14 пунктов. Случаев очень много.
Я знаю один такой случай, когда вообще неправильно заключили контракт с молодым специалистом. Суп Богдановичи. Там неправильно заключили контракт что-то там с числами. Потом заключили заново контракт через 3 месяца. И эти деньги вообще ему так и не возместили.
Гомельцы про выпадки звольнения людей с працы с допомогою контрактной системы. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, темы дня. Владимир Путин нагадал Сергею Сидорскому, что Беларусь користается самыми льготными у свете ценами на российские энергоносбиты. У Москве отбылась встреча премьеров Беларуси и России. Александр Лукашенко своим указом загадал подписать погоднение об створении коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Про это сегодня поинформовал старшиня комиссии по национальной безопасности Палаты представников Виктор Гуминский. У свою чергу керовник прессовой службы Лукашенко Павел Белый поведомил, что названный указ не проходил праз президентскую пресс-службу. Беларусь ведет перемовы с «Газпромом», каб позбегчи усплеску цены на газ у 2010 годе, заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко. У Могилеве звольнены директор тамтейшего металлургичного завода Леонид Марков. Сёлета исполняется 135 годов усесветному паштовому звязу. С нагоды Международного дня пошты, який будет отзначаться 9 кастрычника, керавництво Галины провело сегодня прессовую конференцию. У приватности чиновники поведомили про популярность белорусскомовной продукции и про то, что вертать у подписные каталюги незалежные выданни яны не избираются. Репортаж Галины Абакунчик.
Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» – гэта шэраг паслугаў, у тым ліку продаж тавараў з дастаўкай на дом, аплата камунальных плацяжоў, у тым ліку пластыкавымі карткамі, доступ да інтэрнэту нават у аграгарадках. Гэта яшчэ і распаўсюд беларускамоўнай друкаванай прадукцыі – капэртаў, марак і паштовак, якія карыстаюцца вялікай папулярнасцю, паведаміла намеснік міністра сувязі і інфармацыі Ніна Гаўрылава.
Адносяць з уважэннем к беларускаму языку, мы стараемся так, чтобы на наших знаках почтовой оплаты надписи производились на белорусском языке. Успехом большим пользуется коллекция почтовых марок «Белорусская день». Марки с изображением флоры, фауны реализованы только за рубежом, при том нашем мизерном тарифе на 170 тысяч долларов.
Нина Гаурылова так само поведомила, что «Белпошта» развивая информационную простору про подписку и доставку периодичных выданий, каля 5 миллионов особников что год. Одночасно по замежами подписных каталогов с 2005 года застаются 12 недержавных громадско-политичных выданий, и вертать их у подписку «Белпошта» покуль не собирается, заявила спадарня Гаурылова.
Но я думаю, что это не вельми страшная вещь. На сегодняшний день, коли мы проанализовали, а сколько ж тих выданий выписывалось, и коли мы бачили, что там их и 5, и 6, и 10, и 12, ну, який доход от этого может мать предприемство? Мне думается, что Гэтая эканамічная составляющая, она, наверное, больш павінна захапляць Белпошту, чым тое, што там палітызуецца ці як па-другому падкрэсліваецца.
Нагадаю, што летась у падпіску і шапікі Белсаюздруку ўлады вярнулі «Народную волю», «Нашу Ніву» і «Бабруйскі кур'ер». Непажаданымі для Белпошты застаюцца такія буйныя выданні, як агульнабеларуская газета «Свабодныя новасці плюс», рэгіянальная «Віцебскі кур'ер», «Баранавіцкая інтэкспрэс», а таксама іншыя выданні. Таму заявы міністэрскай чыноўніцы не адпавядаюць рэчаіснасці, кажа рэдактар і выдавец Анатоль Белы.
Смешна нават вучыць, таму што наклад «Інтэкспрэс» 20 тысяч асобнікаў. Пакажыце мне хоць одну районку, у якой наклад 20 тысяч асобнікаў. Напрыклад, газета там Брагінская, якая называецца «Маяк Палесся», дык я наклад 1860 асобнікаў. Тым не менш, яна ўключаная ў каталог і прадаецца ў Саюздруку і выходзіць у поўнакаляровым фармаце.
Адмову Белпошты супрацоўнічаць з незалежнымі выданнямі намеснік кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Аляксандраў называе палітычна матываванай.
Ніякага пацверджання гэта версія наконт эканамічных стасункаў Міністэрства інфармацыі проста не вытрымлівае ніякай крытыкі. Відавочна, што гэта палітычнае рашэнне, якое было прынята яшчэ напрыканцы 2005 году і якое дагэтуль застаецца ў сіле. Магчыма, робяцца некаторыя касметычныя крокі, якія правакаваныя спробамі дыялога паміж Беларусі і Еўразвязам. Некалькі газетаў ўжо вернутыя ў сістэму распаўсюду, і лады проста трымаюць астатнія газеты зараз у закладніках, каб пакрыху выгандлёўваць сваіх кошт нейкія эканамічныя выгоды для Беларусі.
Намеснік кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Аляксандраў. З вамі Радыё Свабода, і зараз пра тое, што прапануюць сёння нашы калегі з Белсату.
Сёння на Белсаце. А 21:30 у цыкле «Блізкая гісторыя. Іншы погляд». Глядзіце дакументальны фільм «Загуш». Пазней, а 22:10, даведайцеся, пра што пішуць беларускія часопісы дзякуючы праграме «Прэс-экспрэс». І ўрэшце, а 22:25 – «Калыханка». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Амаль два месяцы за зачыненымі дзвярыма судзяць былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра і былога дырэктара фірмы «Забудова» Міхаіла Кудзелку. Як праходзіць гэты гучны працэс? З Менску Алег Груздзіловіч.
Прэсавы сакратар Верховнага суду Злата Гуріновіч заявіла свабодзе, што немае ніякіх звестак аб працэсе над Міхаілам Снігіром і Міхаілам Кудзелкам, паколькі працэс закрыты. У тым ліку не адказала супрацоўніца Верховнага суду на пытанне, калі працэс закончыцца. Нагадаю, судзіць былога прокурора Менскай вобласці Снігіра і былога дырэктара фірмы «Забудова» Кудзелку пачалі яшчэ 10 жніўня. Міхаіла Снігіра абвінавачваюць у атрыманні хабару, службовых злажуваннях і захоўванні патронаў. Яму пагражае да 15 гадоў зняволення. Прадпрымальнік Міхаіл Кудзелка, паводле следства, нібыта даваў хабар Снігіру ў выглядзе будаўнічых матэрыялаў на пабудову загараднага катэджа. Паводле адваката Анатоля Шапелевіча, Міхаіл Снігір і Міхаіл Кудзелка не прызнаюць сябе вінаватымі. Чаму гэтак доўга ідзе працэс?
Так свідзецтвы ж дапрашваюць. Іх многа, іх доўга дапрашваюць.
Ваша мненне, што паказваюць свідзецтвы ў сторону абвінення или ў сторону падзащітнага?
Свідзецтвы свідзецтвуюць невіноўнасць, на мой взгляд.
Пры гэтым адвакат заўважыў, што паводле тых жа самых асведчанняў, следства зрабіла зусім іншыя высновы, а якія высновы зробіць суд, яму невядома. Каментаваць пэўныя паказанні сведак адвакат Шапілевіч адмовіўся, спаслаўшыся на падпіску. Я спытаў адваката пра ягоную асабістую версію пераследу Міхаіла Снігіра ў выпадку, калі ён сапраўды не вінаваты.
О, гэта вопрос сложны. Я вам так не магу сходу на него адвесіць. Відыма, каму-то это было нужна.
У лістападзе 2008 году Александр Лукашенко загадаў зняць з пасадаў Міхаіла Снігіра і намесніка генпракурора Мікалая Купрыянова, ды прыцягнуць іх да крымінальнай адказнасці ў сувязі з гісторыяй аб элітнай кватэры Снігіра на вуліцы Тимирязева. Ужо ў снежні 2008 году Снігіра арыштавалі, а адносна Купрыянова абмежаваліся зняццем з пасады. Між тым, у крымінальнай справе Міхаіла Снігіра, якую зараз разглядаюць у Верховным судзе, эпізод пра кватэру ўвогуле не фігуруе. Справа тычыцца толькі загараднага катэджа і патронаў, якія нібыта знайшлі ў кватэры экс-пракурора. Падчас следства сваякі Міхіла Снігіра казалі, што яго значна пагоршыўся стан здароўя. Паводле адваката Анатолія Шапілевіча, цяпер Міхіла Снігір адчувае сябе лепш.
Чувствуецца, в общем-то, неплохо. Дзевна в засіданнях участвуюць без всяких.
За эти два месяца перерывы были какие-то значительные?
Нет, фактически там один день был, больше нет.
Ничего не допредъявлялось больше Снегирю?
Пока не. Все, вот идет обвинение статично, как оно было предъявлено последнее, так оно и осталось.
Летось у листопаде, поводле справа Михаила Снегира, подозрения у дотычности до коррупции были выказаны так само на адрес судей у Центрального суду Менска Алены Ильиной, Валера Есьмана и Татьяны Павлючук. З гэтых суддзяў згубіла пасаду толькі Алена Ільіна.
Карупцыя ў беларускай уладзе застаецца адной з самых актуальных праблем. Сёння, 6 кастрычніка, у генеральнай пракуратуры паведамілі, што заведзена ажно 10 справаў адносна былога намесніка старшыні Бабруйскага гарвыканкаму. Былога чыноўніка вінавацяць у стварэнні злачыннай групоўкі, у атрыманні хабару, злоўжываннях і ў махлярстве.
Працягваюцца спробы аб'яднання беларусаў замежжа. Трэці з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. Ад сустрэчы студэнтаў беларусаў у выгнанні да з'езду моладзі замежжа і Беларусі такі шлях прайшла ідэя, распачатая літоўскім цэнтрам усходнееўрапейскіх даследаванняў. Для чаго студэнты збіраюцца на гэтыя сустрэчы і чым адметны сёлетні з'езд, у новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі.
Гэта перадача Таціяны Поклад «Хвіліна ў праз 25». Далей у нас агляд тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Александр Байчун.
Слухачы працягваюць рэагаваць на сустрэчу Александра Лукашэнкі з расійскімі журналістамі.
Войну Россия дала незалежность регионам грузинским, Паўднёвай Осетии, Абхазии. А як России быть, коли почнут добывать незалежность, Камчатка, Приморье, Дальний Восток, Татарстан и так далее. Незалежность регионов грузинских, а потом, мабуть, российский, кепский узор. Валерий Курневич, слухач Борисов.
Адказвае грамадскі редактор тыдня, жыхар Іркутску, лідер беларускай дыаспоры ў Прыбайкалле Олег Рудаков.
Калісьці гады 90-е, тады, магчыма, Татарстан неяк там аддзяліцца, ці хто яшчэ Камчатка неяк аддзяліцца, ці яшчэ штосьці, ці нават у нас у Сібіры, у Іркутску, кажуць, што Сібір павінна быць асобнай рэспублікай ад Масквы. Але на сённяшні момант ніякіх ужо аддзяленняў у самой Расіі не будзе. Змяніўся падыход. У нас зноў дамінуе адна партыя, адзіная Расія. У нас зноў дамінуе дзяржаўнасць, патрыятызм. Ён ёсць і здаровы патрыятызм, але ёсць і ура патрыятызм, які ставіцца, што от Расія самая вялікая краіна, мы павінны быць самымі вялікімі. У асноўным тое, што было зроблена ў Грузіі, сапраўды большасцю людзей у Расіі падтрымліваецца. Наканец-такі мы паказалі гэтай Грузіі, наканец-такі там і НАТО нос уцёр. Значит, и так далее, и так далее. Тому на сегодняшний момент у России в основном доминует снова-таки имперский подход. Иншую думку выказывать в России, это уже амаль не державная здрада. Ты кто, откуда взялся и чему ты так выказываешься? У России снова начинает доминовать имперский подход. Это, безусловно, не советский. Некая такая интересная смесь демократизации и империалистичного подхода.
Свабоду слухаюць як тыя, хто за дэмакратычныя перамены ў краіне, так і прыхільнікі дзейнай улады.
В Беларусі крызіса нет і не будзе, так як у нас ёсць Лукашэнка.
А вось фактычна контрмеркаванне.
Польскія пенсіянеры, так бы мовіць, плакалі, калі выходзіў Еўразвяз, што не бэндзе ўчорашніх булачак за палову кошту. А наши старые в вёсках отримают хлеб 2-3 раза на тыдень. Хлеб выпеченный в основном на старых белкопсоюзовских пекарнях. Зимой часто перемерший.
Гэтымі днями святкуются 600 годы Беловецкой пушчи. На выходные там отбылись официальные урочистости, гучали обещания берегчи белорусскую природу.
Лукашенко призывает всех туда ехать за здоровьем. А почему куточки природы не заховать, когда каждой вёске под какими-нибудь городами? Когда нашей вёске был так само вековый бор. Ну да к чему ж пустили все это под корень? Теперь там такая, казал бы по-русски, безжизненная пляма. И вовуль такое уражение, что этих боров уже в Беларуси не застается.
В осень Традиційна гаряча пора для будівників. Спішаються здати об'єкти до зими. Однак у наступному телефонуванні завагання менш істотне, чим про звикла якість ці терміни уведення.
Местный начальник районный сообщил, что на ремонт только одного сельского дома культуры запланировано более 4 миллиардов рублей. Вдумайтесь, это больше миллиона евро. Любая фирма могла бы сделать неплохой ремонт за сумму раз в 100 меньше. Можно представить, куда утекают остальные денежки. И это только один сельский клуб. А представьте, ледовые дворцы, строившиеся почти чуть ли не в каждом районе. А мы удивляемся, откуда-то коттеджи растут.
Нагадываем, телефон «Свободы» в Минску 266-39-52, працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, показывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуку на працу «Радио Свобода».
Говорить Радио Свобода. У Менску 20 годин 30 хвилин у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основные белорусские поведомления. У Москве отбылась встреча премьеров Беларуси и России. Владимир Путин отзначил, что российский импорт у Беларусь поменьшился, а белорусский в России крыху подрос. Так само российский премьер еще раз вернул увагу на то, что Беларусь протягивает користаться самыми льготными в СНД и в свете ценами на российские энергоносьбиты. Александр Лукашенко своим указом згадав подписать погоднение об створении коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Про это сегодня заявил старшиня комиссии по национальной безопасности Палаты представников Виктор Гуминский. У свою чергу керовник пресс-вой службы Лукашенко Павел Белый поведомил, что названный указ не проходил праз президентскую пресс-службу. Белпошта повинна кироваться экономичными складниками подписки на выдание, а не колькостью медиа у подписным каталогу, заявила сегодня на пресс-вой конференции в Минску на месяца министра сувязи и информатизации Беларуси Нина Гаврилова. Поводле ее слова, у Белпошта не собирается теперь вертать у подписный каталог недержавное громадское политичное выдание, яким было отмовлено в распавсюджвании у 2006 годе. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основное международное поведомление. У Стокгольме обвещены имена лауреатов Нобелевской премии у галине физики. Ими стали науковец китайского походжения Чарльз Као, у якого подвойное американское-британское громадянство, а так само американец Джордж Смит и Уиллард Бойл, який мае подвойное канадское-американское громадянство. Као узнагороджены за досягнення у сферы оптико-волоконной сувязи, а Смит и Бойл за винаходництво паўправадніковых аптычных схемаў, якія сярод іншага выкарыстоўваюцца ў лічбавых фотоапаратах. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Ян Келлі заявіў, што Вашынгтон па-ранейшаму чакае ад паўночнай Карэі падтрымкі ў працэсе поўнага вызвалення карэйскай паўвыспы ад ядзернай зброі. Так амерыканскі дыпламат пракаментаваў заяву лідара КНДР Кім Чен Іра аб тым, што паўночная Карэя жадае вярнуцца да перамоваў з шасцю краінамі аб сваёй ядзернай праграме. Недавние перемовы у Женеве по ядерной программе Ирану нельга назвать поспеховыми у полной меры. Так уважают держсекретарка США Гиллари Клинтон и керовник Пентагона Роберт Гейтс. При этом у интервью CNN Клинтон отзначила, что США по-ранейшему не выключают уведение новых санкций супраць Тегерану, коли он не выключит уведение новых санкций. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў перадачы «Беларуская замежжа» гутарка пойдзе пра трэцюю сустрэчу студэнтаў з Беларусі, якія вучацца за мяжой, і ўтварэнне аб'яднаных студэнтаў Беларусі. А зараз экспертыза. Чаму Александр Лукашэнка пагадзіўся падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ? Ці азначае гэта, што беларускія салдаты будуць ваяваць за межамі краіны? Гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе абмяркоўваюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама глядальнік рускай службы нашага радыё Андрэй Шары.
Сёння з'явілася інфармацыя, што Александр Лукашэнка нарэшце прыняў рашэнне падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання арганізацыі дамовы па калектыўнай бяспецы. Чаму раней ён не падпісываў і чаму зараз вырашыў падпісаць? Юры, што гэта азначае для беларуска-расійскіх адносінаў?
Ну, гэта азначае, што беларуска-расійскія адносіны гэта гарманічнае спалучэнне поўхаў і пацалункаў. Лукашэнка адмовіўся падпісаць пагадненне ў чэрвені ў разгар малочнай вайны з Расіяй. Але пасля яе завершэння падпісваць пагадненне не спешаўся. Магчыма, акрамя матыву крыўды, тут была і перасцярога. Аддаваць частку свайго войска пад кіраўніцтва нейкага іншага, хай і фармальнае, утрымлівае ў сябе пэўную рызыку. Але мяркую, што Лукашэнка вырашыў усё ж такі козыры ваеннага супрацоўніцтва, ці дакладней парушэння гэтага супрацоўніцтва, пакуль прытрымаць, каб атрымаць свабоду дзеяння на іншых франтах двухбаковых адносінаў. Ну вось гэтае падпісанае пагадненне, калі яно ўсё ж такі будзе падпісанае, яшчэ подпісу ніхто не бачыў, дык вось гэтае падпісанае пагадненне будзе выглядаць як працяг тых вось маштабных вучэнняў, якія прайшлі ў Беларусі напрыканцы верасня. Ну а на іншых фронтах, як мы бачым, двухбаковых адносінаў баі. На недавняй прэсавай канферэнцыі Лукашэнка надаваў поўхаў Пуціну. Пуцін у адказ не аддаў абяцаны крэдыт паўмільярды даляраў. Ну, вось такі братэрскі кансэнсус.
Андрэй, а зараз пытанне для вас. Якое значэнне мае гэтае далучэнне Беларусі да пагаднення аб стварэнні супольнага, так бы мовіць, спецназу АДКБ для расійскай палітыкі? Гэта сілы для падаўлення магчымых каляровых рэвалюцый? Сілы для барацьбы з ісламскімі экстрэмістамі Цэнтральнай Азіі ці нешта іншае?
Пока мне кажется, ОДКБ остается организацией в значительной большей степени политической, чем военной. Те самые силы спецназа, которые вы упомянули, сейчас насчитывают 10 батальонов по 3 российских и таджикских, по 2 казахских и киргизских. Понятно, что даже если появится 11-й белорусский батальон, то коренным образом стратегическую ситуацию в Евразии эта перемена не изменит. Однако я думаю, и это не только мое мнение, но и многих военно-политических аналитиков в Москве, что здесь не нужно недооценивать значение того, что Белоруссия согласилась на подписание этого договора. Москва собирает земли вокруг себя, Москва собирает союзников, и это один еще пусть небольшой шажок на этом долгом пути. Шажок не первый и не последний, не мытьем так катанием. Белоруссия долго сопротивлялась, но, тем не менее, нашлись контраргументы у Москвы, которые позволили убедить Лукашенко в том, что такой шаг для Белоруссии неизбежен, если не желателен для самого Минска. И поэтому, конечно же, Москва стремится прежде всего к демонстрации своей силы и своих пропагандистских возможностей. И именно так сейчас оценивают это решение Минска, согласие Минска на участие в ОДКБ в Москве.
Андрей, вот Лукашенко неодноразово заявлял, что за межами Беларуси белорусы воевать не будут. Ну, а теперь будут, как вы меркуете?
Вы знаете, на этот вопрос надо искать ответ, конечно, в Минске. Я посмотрел сейчас документы ОДКБ перед записью вот этой нашей беседы и обнаружил там, что Узбекистан выступает за то, чтобы присоединение или участие политических участников ОДКБ в военных структурах обуславливалось согласованием этого момента с национальным законодательством. Иными словами, если парламент Беларуси примет решение, запрещающее, скажем, белорусским военнослужащим участвовать в военных боевых операциях за пределами территории республики, то Москва получит еще одну возможность для того, чтобы выламывать Минск руки. Но, с другой стороны, понятно, что поскольку политическое значение того, что случилось для Москвы больше, чем военное, то на первом этапе, мне кажется, вполне два белорусских офицера связи, это будет достаточно для того, чтобы поднять белорусский флажок над вот этой военной палаткой ОДКБ.
Юры, а як вы лічыце, ці будзе беларускі контингент у межах гэтых сілаў хуткага рэагавання выкарыстоўвацца за межамі Беларусі? Ну, на чале ж там будзе хутчэй за ўсё расійскі генерал. А рэагаванне хуткае. Уявім сабе напад некіх ісламскіх груповак на Кыргызстан. Корпус ляціць туды. Калі дазволна выкарыстанне будзе ўзгадняцца з кожным прэзідэнтам, рэагаванне хуткім не назавеш.
Ну так, вы маеце рацыю, але ведаеце, як той казаў, на ўсходзе галоўнае не тэкст, а кантэкст. Хаця і тэкст мае значэнне. Вось Андрэй казаў пра тое, што калі беларускі парламент прыме такое рашэнне, так справа ў тым, што такія рашэнні ў Беларусі даўным-даўно прынятыя. І ў дадзеным выпадку Лукашэнка будзе абапірацца не толькі на сваю ўласную волю, але ўсё ж такі і на законы. І вось пэўны час таму ён, калі тлумачыў наконт гэтага пагаднення, ён казаў, што гэта такая дастаткова такого формальная рамка. И тут я бы сказал и про агульную белорусскую концепцию обороны. Коли Лукашенко каже, что вось коли натовские танки пойдут на Москву, так белорусы будут под их кидаться, тут эту фразу можно прочитать как бы далей. Коли пойдут на Москву проз Беларусь, то будем кидаться. А коли хтось пойдет, скажем, на Киргизстан, ти на Таджикистан, так это уже господарство проблемы этих краинов, ну и, зрозумела, России. А нас это не тычется. И я не выключаю, что такие-то пастки Лукашенко подрихтовал далей. В том смысле, что подписать-то и он подпишет. Махчима это выключая, как Андрей потлумачил у России, политичное задовольнение. А этом все и обмежуется белорусская частка этих сил хуткого реагования будет базоваться в Беларуси и без особистого дозвола Лукашенко, незалежно от того, накольки хуткого реагования будет потребовать ситуация, эти силы с Беларуси никуда не сдвинутся.
У экспертизе свободы аналитики нашего радио Юрий Дракохруст, Ян Максимюк и Андрей Шары. Тема обмеркования – подписание Беларусью погоднения об створении силов хуткого реагования АДКБ.
Андрей, як відомо, пакуль нема згоди на створення корпусу хуткого реагування з боку узбецького лідера Іслама Каримова. Узбекистан – повноправний сябра АДКБ, для рішення потрібний консенсус. Так може, це така гульня Мінську і Ташкента? Лукашенко, вірний відданий союзник Росії, погоднення підписує, а Каримов його блякує. Усі претензії прокльони до Ташкенту, а погоднення все рівно нема.
Вы знаете, мне кажется, эта теория такой немножко усложненная, конспирологическая, прежде всего потому, что у Ташкента есть свои основания, и, может быть, даже более весомые, чем у Беларуси, для того, чтобы не участвовать в военных структурах АДКБ. Речь идет о том, что Ислам Каримов не скрывает своих претензий на верховенство в Центральной Азии, и для него участие в АДКБ под, и это все понимают, под руководством Москвы, это означает снижение своего статуса внутри Центральноазиатского региона. Поэтому я думаю, что вот Ташкентом движут прежде всего эти соображения, то есть резоны, по которым Лукашенко и Каримов отказывались или отказываются от участия в тех или иных мероприятиях в АДКБ, они немножко разной политической природы. С другой стороны, если бы я смотрел из Москвы, из Кремлевской башни какой-нибудь, на то, как разворачивается эта ситуация, то все-таки иметь одного непослушного президента лучше, чем иметь двух. Поэтому ясно, что в Москве с удовлетворением воспримут, по крайней мере, эту мысль, эту весть из Минска, и вдруг Путин опять передумает и даст кредит Белоруссии теперь на 500 миллионов долларов. А что касается Узбекистана, там будет совсем другая игра, она связана совсем с другими политическими обстоятельствами, и там совершенно пока, насколько я могу судить, непонятно, кто окажется победителем.
Юрий, а что можно сказать на кон третьего? Який, видать, зусім не радуется от этого братерства по зброї? Про Европу и про Евразвяз. Программа «Усходнее партнерство», у якой удельничая Беларусь, одной со своих метов мела вытягивание Беларуси из российской геополитической орбиты. Ну и вось мы бачим, самые масштабные за всю историю незалежной Беларуси белорусско-российские маневры, якія наполохали Литву и Польшу, отбылися недавно. А зараз вось залучение Беларуси до сила хуткого реагования АДКБ. Это больше подобно не на выход из российской орбиты, а на дальнейшее, больше сильное и глубокое у яе утягивание. Так як сегодняшнее решение поплывает на отношения Беларуси с Евразвязом?
Ну, коли отказывать коротко, то адмовно. Але гэта не означае, што супрацоўніцтва Европы з Беларусью будзе спыненае ці нават прыпыненае. Я нагадаю, што некалькі месяцаў таму Беларусь пагадзілася на стварэнне адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны з Расіяй. Пагадненне аб этом рыхтавалася гадоў 10 і было падпісанае толькі сёлета. Але супраця з Европы гэта не спыніла. Чаму? Одно тлумачэнне полягае ў тым, што новая палітыка Еўропы разлічаная на даволі доўгі тэрмін, і яна не будзе пераглядацца ў залежнасці ад нейкіх, ну, не самых кардынальных крокаў Менску. Па-другое, Менск, хутчэй за ўсё, будзе імкнуцца выпусташыць ваенны змест гэтага пагаднення, пра што сведчыць і тлумачэнні Лукашэнкі, што пагадненне пра сілы хуткага рэагавання – гэта даволі агульная фармальная рамка, напаўненне якой залежыць ад краінаў-удзельніц. Менск будзе гэта рабіць і ва ўласных інтарэсах. Лукашэнку наўрад ці падабаецца перспектыва, калі хаця б часткай беларускіх войскаў будзе кіраваць не ён. Але гэта будзе і пэўным пасланнем Еўропе. Маўляў, не звяртайце ўвагі. Наш удел в гэтых силах будзе чыста сімвалічным. Гэта такія славянскія рытуальныя скокі. З таго, што казаў Андрэй, вынікае, што і Масква, ну, па меншай меры на першым этапе, не будзе гэтай гульні так ужо надта пярэчыць. Для яе пакуль сапраўды мае значэнне сімбаль, палітычны бок. Так бы мовіць, беларускі сцяжок над намётам АДКБ, як сказаў Андрэй. Так што цяперашняе рашэнне Менску умовы дыялогу з Еўропай зразумела не палепшыць, але наўрад ці прывядзе да яго спынення.
У экспертызе свабоды аналітыкі нашага радыё Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Андрэй Шары. Тэма абмеркавання – падпісанне Беларусю пагаднення аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ.
Адрасоў свабоды, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілія Быкова, абавязкова.
Ну, мітинг у Курапатах, чаму б і не. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самым відным месцы, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Вы на хвалях радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Владимир Путин нагадаў Сергею Сидорскому, што Беларусь карыстаецца самымі льготнымі ў свеце цэнамі на расійскія энерганосьбіты. У Маскве адбылася сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі. Беларусь вядзе перамовы з Газпромам, каб пазбегчы ўсплёску цаны на газ у 2010 годзе, заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владимир Сямашка. Александр Лукашенко сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Пра гэта паінфармаваў старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. У сваю чаргу кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Белы паведаміў, што названы ўказ не праходзіў праз прэзідэнцкую прэс-службу. Белпошта не збіраецца б цяпер вяртаць у падпісны каталёг недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні, якім было адмоўлена ў распаўсюджванні ў 2006 годзе, заявіла намесніца міністра сувязі і інфарматызацыі Беларусі Ніна Гаўрылава.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Моладзь расце безініцыятыўнай, да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А нямногія актыўныя сутыкаюцца з глухой сцяной раўнадушша. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
А зараз на хвалях свабоды «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая перадачы Тацяна Поклад.
Трэцяя сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня на пачатку кастрычніка ў Літве. Гэта працяг праекту Літоўскага цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў для беларускай моладзі з розных краінаў свету, які пачаўся 3 гады таму. Андрэй Любянчук – удзельнік усіх 3 сустрэчаў.
Перша раз это мероприятие вовремя называлось «Ралли белорусских студентов в выгнании». И основная мета организаторов была такая – собрать студентов, которые учатся за межами Беларуси, именно по причинам репрессий, по тех причинам, что они по политических мотивах не могут научиться в Беларуси. И что на той момент подавалось, что было шмат людей, которые просто навод не имеют возможности поехать в Беларусь. И это была возможность собраться в одном месте студентам, белорусам, которые навод не могут проехать на родину. На той момент з гэтымі людзьмі пазнаёміўся. Зараз ужо збіраюць усіх беларускіх студэнтаў, то бок адбіраюць там па іншых крытэрыях таксама. І зараз ёсць людзі, якія не могуць вярнуцца на радзіму, ёсць людзі нават з Амерыкі. І это, ну, файна, таму што, ну, іншай магчымасці сабраць у адным месцы такую колькасць людзей, якія могуць паразмаўляць пра адныя праблемы, неяк гэта паабмяркоўваць, і прычым так, ну, даволі канструктыўнай плоскасці такой. Іншай магчымасці такой не бачу проста. А тут арганізатары гэтага мерапрыемства, яны нам проста даруюць уже третий раз такую максимость.
Андрей – молодевый активист из Берастя, учится у Европейском университете во Украине, в Киеве. Замежным студентом он стал тому, что на родиме из-за политичного переследу не мог учиться. Громадскую и политичную деятельность он протягивает и на родиме, и во Украине, где учится. Удел у з'їзді об'єднаних студентів Білорусі йому цікавий з-за нових контактів з активними білорусами світу. Контакти підтримуються і поміж з'їздами, каже Андрій.
Социальные сетки, Facebook, ВКонтакте, это Skype, это телефон, смс, e-mail. И менавіта я часто бываю в Польше, в Варшаве, и уже коли есть номеры телефонов, на вот переносишься до Варшавы, набираешь, уже сябра, памятаешь, бачились на USB. Все, файно, давай в гости, заезжаю, все, езди, переносишь, езди. Бираюся в Прагу, потому что в минулом мы познаемся с людьми с Праги, и думаю, что зараз максимум в осень, альбо, может, в весну поеду в Прагу. Потому что так само ранее думал поехать в Прагу, до кого, что там самому робить, а уже зараз есть шматься бров, до кого можна туди поїхати.
Кількість країн, з яких приїжджають удільники з'їзду, повелічується штогод. На першій зустрічі були студенти з Чехії, Естонії, Німеччини, Литви, Польщі, України. І це була власна зустріча білоруських студентів у вигнанні. Праз год на літошній зустрічі до їх долучилися студенти з Франції, Швеції і США. І усі разом удільники придумали нову форму і назву – «Об'єднані студенти Білорусі». USB – United Students of Belarus. Сьогодні на третій зустрічі уже було більше удільників з Білорусі. І коли раніше це були студенти з Білорусі, які заочно вчаться за межою, то сьогодні до студентів заміжжя долучилися студенти білоруських ВНУ. Усього разом каля 40 удільників з більше як десятка країн, каже одна з організаторок Юлія Наркевичутя з Центру усходньоєвропейських дослідувань у Литві. Сьогодні приїхала найбільш, але завсюди ми мали каля 40 удільників. Ми увесь час удосконалюємо програму з уваги на пожаданні з їх анкетів. Гетим разом увага була скерована на проблему правов чоловіка. Але були не тільки занятки, і багата культурна програма. Фільм, концерт білоруської групи. Один день був присвячений Вільні. І це була не просто екскурсія, а інтерактивна гульня по всім місті. Після з'їзду удільники підтримують зв'язки про свою сторонку і про соціальні сітки. Ми так само регулярно досилаємо їм інформацію, але ми ні до чого не примушаємо. Юлія Наркевичутя з Центру усходньоєвропейських дослідувань у Литві, одна з організаторів з'їзду, розповіла так само, що має свояка у Білорусі і була там не раз. Але тільки дякуючи удільникам з'їзду, довідалася, що білоруси розмовляють і по-білоруську, і що для їх важлива рідна мова. Другий раз на з'їзд приїжджають активісти з гуртування білоруської молоді у Америці. Дякуючи їм, літось інтернет-сторонка USB стала білоруською. Тетяна Кулакевич з США живе у Нью-Джерсі і вчиться у Нью-Йорку. Вона активістка з гуртування білоруської молоді у Америці. І вона одразу почала допомагати організаторам. І у часі поміж з'їздами займалася справами USB, узялася перекладати матеріали для сайта на білоруську мову.
Конечно, были старые знакомые и обязательно новые. И уже девчонка подошла и написала контакты свои, имейл, фейсбук. Ну, все, что возможно, то пишешь, и не она одна. Ну, так само спевали уже разом с девчонками у караоке. Я сподіваюся, мы будем подтримливать контакт. Просто, например, навод для простых речей, когда нечто дойдет до нечего складанного, то я буду рада и для складанного, але будем глядеть так, как потиху починать.
На хвалях свободы белорусская замежа. Выпуск ведет Татьяна Поклад.
Удельники съездов объединенных студентов Беларуси вельми розные и с разными мэтами и помкнениями приезжают в Вильню. Я распытывала студентов наприкінці третьей сустречи после развитальной вечеры. Стася Злюблина на таким съезде была у першиню.
Генерально мені сподобалося те, що нас не спробують робити ніякої організації. Приємно те, що кожен може підтримуватися своїх поглядів ніяких, там, я консерватист, там, сидить насупроти мене хтось там, вокаль там, анархіст. І приємно те, що нас не пробують просто запхати в один ніякий мех і носити за собою. Те, що ми сюди приїжджаємо, я, наприклад, познайомилася з великою кількістю приємних людей. Довідалася, що я не роблю там, у своїх країнах, де я навчуся. Але я маю свободу вибору, я можу вибрати когось, наприклад, з Сполучених Штатів, тому що мені подобається, що вони роблять.
Венедикт, який сьогодні закінчив свою едукацію у Варшаві, брав уділ во всіх трьох зустрічах студентів заміжжя у Вільні.
Я вам скажу на самом деле, что первый раз, когда я ехал на ралли, когда еще не знал, как и что, я, может быть, и предполагал, что что-нибудь более конкретное мы можем сделать в плане общественного такого. Но на самом деле, может быть, я уже как-то переоценка ценностей произошла с годами. Я сюда езжу, чтобы хорошо провести время. Я знаю, что здесь это то место, где я 100% проведу время хорошо, потому что организаторы настолько идеально подбирают и форму, и содержание мероприятия, что просто супер.
Роман из университета Гданьского.
Просто навод, коли мы живем в одном городе, учимся в одном университете, живем в одном интернате студентском, мы редко бачимся. А тут есть махчимость просто познакомиться с цікавыми людьми, некие контакты найти новые. И это сприяет просто объединению русских студентов, я думаю. Идею было вельми шмат, например, в минулом году. Только что, на жаль, не шмат зреализовали. Махчимость, чтобы больше шанец, все тримается.
Владислав Токарев з Вітебська вучиться за межою заочно. Він студент Європейського університету у Києві і політичний активіст у родним Вітебську.
В Києві тільки в одному моєму університеті навчається 17 студентів з Білорусі. У нас є можливість більше частей зустрікатися разом не тільки з нашого університету, але й з інших університетів України. Я вже другий раз приїжджаю на Ізбіраль і залишаюся в Вільні задоволений. Це вельми добре, що організатори підтягують нових людей з регіону. Але, на мою думку, з далекого заміжжя, ті студенти, хто приїжджає, вони вже не виявляють тої речеїстості тих подій, які зараз відбуваються на Білорусі.
На з'їзді були і студенти білоруських ВНУ. І в часі дискусії білоруси з різних країн порівновували, розповідали про свої реалії і можливості. Одна зі студенток розказала звичайною вогуля для Білорусі історію. Їхати їй довелося у потайки від адміністрації свого університету. За межою студенти з такими проблемами не сутикаються. Але це не означає, що їм було легко просто пропустити занятки і працю. Білоруси з США домовлялися не тільки з працедавцями, але й з викладчиками. На їх магістерських програмах пропускати занятки нельга, усю треба відпрацьовувати. Але й Тетяна Кулакевич, і Миколай Тимошенко, і ще двоє їх сябров по згуртуванні вирішили, що приїхати варто. Миколай Тимошенко – лідер згуртування білоруської молоді у Америці, як і Тетяна, прилітає у Вільню другий раз.
Я хочу сказать, что у этот раз было нашмат все более аккуратно организовано. Не было таких маленьких хибов, какие были минулый раз. В принципе, я минулый раз так само отримал шмат корыстных знакомств, их выкрастил за год. Эти люди допомогли мне в проведении наших компаний, нашей молоди, что дотично до Беларуси. Але у этот раз все было организовано нашмат лепей. Не было таких промежков незаполненных. У нас были вельми цікавые лекторы. И мы обмерковали разные проекты, як их ожитявить. И наш лектор с пиар-агентства как раз таки больше конкретно сформулировал мои думки на кон того, как можно организовывать конкретные какие-нибудь маленькие мероприятия. Потому что, коли берешься за что-то маленькое, то нашмат легче его ожитявить. И мы разглядали возможность побудовать и отримание дозвола администрации какого-нибудь белорусского университета на то, как там была заорганизована молитовная комната. В принципе, так цікаво было. Такая группа белорусов погодилась на кон этого питания. Наш лектор допомог визначить пріоритети, як це мусить виглядати, ті нечеканості, які нас можуть підстерігати на цьому шляху. У принципі, було більш корисно, ніж минулим разом. Я вельми рад, що організатори все це поліпшили.
А про час задача у максимум і місії де ідею USB, названих як об'єднання білоруських студентів за межой, а про час цієї великої звишзадачі, яка вже ставилася не раз, є конкретні задуми і виніки. Сябровські контакти, взаємна підтримка і невеликі супольні справи. Ось одна з їх. Молітовні покої у білоруських університетах. Об її у розмовах згадали і інші удільники. Андрій Любенчук.
Были у нас цікавые семинары, тренинги, и обмерковывали там разные идеи, и, в принципе, меня эта идея вельми зацікавила, и зараз вот хочу попробовать реализовать это уберечь. Это открытие молитовных покоев во университетах. То бок, это студентам, верникам потребно. И я просто сам уже в очень не научаюсь, и никак не задумывался на этом. А зараз уберечь, и это собрать студентов, верников, и попробовать домахшить их этого, это, ну, идея вельми файная, я думаю. И я планую зараз уберечь вернуться и пошать, знести людей, які вучаться наочними, і каб яны паспрабавалі пошукати людей і собрати разом тих, хто так само з ними вучиться. І я думаю, що це може і триматися нават.
Андрій Любінчук – удільник усіх трьох з'їздів об'єднаних студентів Білорусі. Организаторы поведомили, что четвертый съезд уже плануется праз год у осени. Татьяна Кулакевич, у лику тих удельников, кто собирается приехать изнов.
Я рада буду допомогти усім, чим могу, коли в этом будет потреба. Я так само рада допомогти этим организаторам этого ралли. И казала, что коли что-то контактуюся, то, например, я кажу, я не могу отказывать от іншої країни, але як, наприклад, за себе, я могу вам гарантувати, що я зроблю те, що ви, наприклад, коли мені щось скажете, я буду це робити. Мені це цікаво, і вельми люди цікаві тут. Усі навчаються шмат, хто в магістратурах, і їздять по світі, і відуть шмат-шмат цікавих речей, відкриті вельми, і, може, так само здольні на зміни.
Тетяна Кулакевич з США, активістка з гуртування білоруської молоді Америки і удільниця двох опошніх з'їздів об'єднаних студентів Білорусі. Ці потрібне об'єднання білоруських студентів різних країн. Тема одного з наступних форумів білоруського заміжжя. І ваше міркування і пропонована вами тема може прогучати. Контакти і посилки на сайті свобода.орг зі мною. Автором можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления – другая полгодинка трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.